Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Беседы о вечном». Сегодня я вам хочу представить настоятеля храма преподобного Серафима Саровского города Новоуральска, священника Алексея Ермакова. Здравствуйте,
батюшка.
Благословите нас.
Бог благословит.
Очень рада вас видеть, отец Алексей, в нашей студии. Опять же, после очень длительного отсутствия, очень приятно. Когда-то мы встречались на телевизионном канале «Союз», и вот сейчас вас наши радиослушатели могут вновь услышать.
Спасибо, мне очень приятно.
Я вам сегодня хотела бы предложить тему для обсуждения. Она, может быть, так амбициозно и претенциозно звучит. А была ли вера у человека? Начать хотелось бы с того, что совсем недавно я своей маленькой дочке спросила: «А веришь ли ты в Бога?» И она мне сказала, подумав, конечно, она сказала: «Немножко верю». Вот, но меня это порадовало. То есть я ей сказала, что вот это вот маленькое зернышко, которое есть твоей веры, мы будем взращивать. Ну, ребенок успокоился, но у меня возник такой вопрос, и он, в общем-то, не на пустом месте родился. А вот как получается так, что люди, которые уже много лет живут в церкви, может быть, даже какой-то приходской жизнью живут, но у них появляются какие-то странные представления о жизни, совершенно отличные от христианского видения мира, от христианского мировоззрения. Как получается так, что вот эта гордыня, которая, ну, видна, можно сказать, невооруженным взглядом, и очень много таких проявлений, они как-то очень бросаются в глаза? Что происходит с таким человеком?
Ну, здесь однозначно нельзя ответить на вопрос, потому что каждый человек индивидуален, и у каждого в жизни происходят какие-то события, которые подталкивают его либо идти в храм, либо не идти в храм, там, совершать грехи, либо вести праведную жизнь. Бывает самое разное. Давайте вот рассмотрим на каких-то примерах. Случилось у человека несчастье. Не секрет ведь, что большинство сегодняшних прихожан пришли в церковь именно по несчастью.
По скорбям.
По скорбям, да. То есть произошло какое-то несчастье, человек приходит в храм, начинает молиться. Самый такой, наверное, простой и недавний пример из моей практики. У одного из жителей нашего города, которого я знал, ну и знаю сейчас, жена чуть не умерла при родах. Пока она лежала в больнице в Екатеринбурге, уже после родов, он каждый день, а то и не по разу, был в храме. Ездил в разные храмы близлежащие, там ставил свечи, видимо, молился как мог. Когда все благополучно завершилось, его в храме не видно. То есть вот один из классических таких вариантов. Другая противоположность, может быть, даже, опять же, из моей практики. Я когда был молодым священником, смотрю, люди пришли, люди воцерквились, люди стали жить церковной жизнью, участвовать в таинствах, а потом куда-то исчезли. И я очень сильно расстраивался, скорбел, что вот человек вроде как бы вошел в церковь и куда-то делся. Но как-то раз пришлось мне служить в одном из соседних храмов в воскресенье, я смотрю, очень многие люди там.
Эти же самые люди.
Эти же самые, да, о которых я думал, что они ушли. Дело в том, что наш храм небольшой, и многие люди приходят, ну, знаете, там, пройти, протолкнуться, свечку самому лично поставить, что-то еще, и в силу того, что храм небольшой, люди просто уходят туда, где храм побольше, где можно спокойно...
Ну, где комфортнее человек чувствует, и просто может помолиться.
Вот я вам рассказал два варианта, но их гораздо-гораздо больше, гораздо больше. Может человек соблазниться, да, вот сейчас, допустим, мы знаем... На самом таком широком уровне идут нападки на патриархию, на патриарха лично. Вот. Может быть, кто-то из слабых, так скажем, соблазнится, но каждый человек выбирает для себя, Господь оставил человеку свою волю. Это может быть на уровне прихода, на уровне священника, на уровне тех же бабушек, о которых очень много сейчас говорится, когда...
Всегда говорилось о них.
Да, человек приходит в храм первый раз, на него начинают нападать. Вот ты там без платка, там не в юбке и так далее. Тоже может отвратить от церкви.
То есть бабушки, получается, выводов никаких не делают. То есть они все равно везде, ну, во всех храмах так, такие существуют, бабушки есть.
Конечно. конечно.
Это сложно.
Но это зависит от настоятеля, насколько он сможет навести порядок в храме. Хотя я по себе знаю, что это достаточно трудно.
Отец Алексей, существует такое определение, оно называется «как тайна зарождения веры». Вот, а зарождение самой веры, я так понимаю, как бы чувствую, что, в общем-то, так же, как и человеческая жизнь, это скрытая от нас тайна. Если, например, говорить, опять же, возвратиться вот к вашим примерам, что происходит с человеком, который, может быть, ну что-то такое приобрел, какие-то вот основные знания, основные положения, но перестает ходить в храм. То есть вот я опять же могу привести конкретный пример одной женщине, которой сейчас уже 76 лет. Она где-то, наверное, лет 15 назад по глубокому своему убеждению все-таки пришла в храм. Она проходила огласительные беседы, довольно длительные. И получилось так, что человек, да, он приобщался к церковной жизни, причащался, исповедовался и постепенно вовлекся в жизнь своих детей, которые уехали из нашего города и которые достаточно благополучно живут, и совершенно отошел от веры. Когда я с этой женщиной беседовала, это, вы знаете, конечно, это достаточно сложно, потому что когда только начинаешь говорить о вере в Бога, у человека тускнеют глаза, он опускает взгляд, и, в общем-то, аргументировать нечем, почему человек перестает ходить в храм. Отвечает так: я даже не знаю, как это объяснить. Я не знаю, почему.
Ну, помните притчу о плевелах? Вот здесь, значит, пшеница была посажена где-то рядом с дорогой, ветром все сдуло, и ни в коем случае нельзя осуждать таких людей. Она проходила огласительные беседы, у нее что-то все равно в душе отложилось. Вот вы сказали, что глаза тускнеют, совесть-то все равно обличает. И Бог даст, она, как говорится, еще не умерла, еще одумается и вернется в церковь. Гораздо хуже, когда человек попадает в сети различных сект, когда учение заменяется лжеучением, вот тогда вот это все, конечно, может быть гораздо, гораздо хуже. Я могу вам привести, опять же, противоположный пример. Вот вы сказали, женщине 76 лет. Такого же возраста, несколько лет назад, приходит женщина ко мне на исповедь. Говорит: я всю жизнь была коммунисткой, атеисткой, завучем в школе проработал, ну, педагогом. Вы сами, наверное, догадываетесь, что такое была идеология. Все, я хочу покаяться. И она приносит 4 или 5 листов А4, исписанные с обоих сторон. Это ее исповедь за всю жизнь. Проходит недели 2, она еще приходит, говорит: я еще вспомнила. То есть она исповедовалась, причастилась. Сейчас не знаю, ходит ли она или уже умерла, то есть я потерял ее из поля зрения. Но это тоже говорит о том, что человек хотя бы в конце жизни, то есть где-то было посеяно, может быть, ее мама ходила в церковь, может, она с бабушкой когда-то ходила. То есть она все-таки пришла к Богу в таком возрасте, когда уже человек абсолютно сформировавшийся, уже душа, так сказать, тоже сформировалась, если так можно сказать. И тем не менее, она вот пришла в церковь.
Вот, отец Алексей, есть же много людей, которые отрицательно вообще относятся к православной церкви, которые восстают против введения основ православной культуры в наших школах. Но таких людей можно даже вот каким-то образом назвать богоборцами своего рода. То есть они не принимают, они не принимают никакую религию. Они не хотят, чтобы вообще в школе была какая-то религиозная направленность. Если к такому человеку подойти, и вдруг возникает какой-то разговор, что можно, например, в качестве какой-то такой миссионерской закваски сказать этому человеку, что с Богом бороться нельзя, я так понимаю?
Здесь, опять же, все индивидуально. Какая причина? Причина может быть просто от незнания. То есть он думает, что придет поп и будет учить детей молиться, там, мракобесием заниматься и так далее. Просто надо, вот в данном случае, как вот вы сказали, человек сопротивляется введению основ православной культуры. В самом названии культуры, это не религиозное в первую очередь, это в первую очередь рассказывать о русской культуре, которая все равно соединена и раздельно с православием. Это первое. И человек, услышав это, скорее всего, изменит свое мнение. Есть другая категория людей. Например, недавно был показан фильм «Не верю». Вот, там показывали, кто, значит, вот эти богоборцы, кто там создал какой-то комитет атеистический или как-то так вот, там, по борьбе, в общем, с религией.
Это по телевидению, да?
Да, по НТВ показывали на днях буквально. Кто там входит в комитет? Порно-актер, там человек, там, ну, то есть, вот примерно такие люди. Это, я думаю, своего рода беснование. То есть люди уже пораженные внутри, хотя у них тоже есть шанс одуматься. Но это говорит как раз о том, что кто борется с церковью.
А вот в интернете еще мы недавно прочитали такое выражение, кто это пишет, говорят о том, что мы наших детей попам не отдадим. Читали вы?
Да, я сейчас об этом как раз и говорил примерно.
Угу.
Это все происходит именно от незнания. Опять же, был такой случай. Девочка ходила в воскресную школу и привела с собой подружку. Лет, ну, 10-11, наверное, девочкам так. Потом та подружка, которую она привела, перестала ходить. Почему не ходит? Мама запрещает. Ну, педагоги, там в основном женщины, их 3 человека собралось и решили сходить на квартиру, с мамой поговорить. Воскресенье, воскресное утро, допустим, я не знаю, там 10-11 часов воскресное утро пришли, мама пьяная, вся квартира прокурена с подружкой. Ну, и, значит, нецензурно на них, что вот я вам своего ребенка не отдам. Что произойдет с этой девочкой? Ну, скорее всего, она будет такая, как мама. Скорее всего. Ну, может, шанс есть такой, что она насмотрится и как раз исправится, но обычно так не бывает. Что будет с мамой? Ну, мама где-то под забором умрет, потому что ее дочь уже не будет за маму беспокоиться, когда будет такой же. И здесь человек вот своим грехом, вот этим своим поведением, он просто сам себя съедает. И родители, почему у нас дома для престарелых переполнены? Потому что такое воспитание родители дали. Они сами в первую очередь виноваты, что оказались в доме престарелых. Если бы они детей нормально воспитали, то дети бы их забрали к себе.
Ну, как это можно родителям объяснить сегодня, что они сами в этом виноваты, что воспитывают таких детей? Это невозможно?
Нет, они...
Это вот эта пятая заповедь, например. Очень многие сталкиваются с этой родительской проблемой. Это как раз вот это неверие, страшное неверие наших родителей.
Опять же, давайте вернемся к началу нашего с вами разговора. Человек почему приходит, когда у него несчастье в основном? То есть, вот его, знаете, вот у меня котенок. Ну, он же сейчас котик большой, вот он по своему малолетству что-нибудь куда-нибудь сходит не туда. Я делаю вид, что его носом тычу. Хотя не тыкал, но так ему показывал. Он все понимал. Бог человека тоже носом тычет. Что смотри, вот ты грешишь. Человек на какое-то время понимает, а потом перестает понимать. И такие родители, пока они не попадут в дом престарелых, в интернат вот этот,
или вообще они пока, не поймут. Пока. А вот как быть, вот я вас поняла, батюшка, а как вот, например, быть, если человек, вот те же самые дети этих родителей, которых у нас в России огромное множество, так как проблема родительская, она очень остро стоит, очень много родителей неверующих, и вот эта пятая заповедь о почитании, например, родителей, очень трудно бывает осуществить в отношении таких родителей, которые обвиняют своих детей, которые не видят, например, возрастания внутреннего духовного в своих детях, элементарно просто не уважают своих детей.
Ну, что посеешь, то и пожнешь. Здесь уже от этого никуда не деться. Пример давайте опять же, чтобы было яснее. Уже только не дети и родители, а муж и жена. Много женщин в годах приходят, жалуются, что у меня муж пьет, уже там запоями, жить невозможно, ну и так далее. Хорошо, вот вы когда женились, вышли замуж точнее, он пил, нет, он не пил. То есть вы прожили 20, там 30 лет, за это время он спился, да. Но вы же вместе жили, вместе. Значит, вы тоже в этом виноваты, значит, тоже. Ну вот давайте как-то расхлебывайте кашу, уже вдвоем. Может быть, еще есть возможность человека вернуть.
А пожилым, например, родителям, не родителям, простите, пожилым женщинам, которые, например, долго лет живут в браке, им можно что-то сказать, чтобы они уже как бы в состоянии, может быть, своей старости как-то это восприняли и что-то начали себе, в себе менять? менять... Или это невозможно уже в пожилом возрасте, предположим?
Нет, вы вопрос не совсем понял. Менять что? Отношения с мужем?
Да-да-да, вот вы сейчас говорите, что бороться. Давайте расхлебывать кашу вместе, потому что
надо
вы
бороться.
Тоже виноваты.
Надо, во-первых, молиться. Вот многие, очень многие женщины рассказывают, вот он пьяный спит, начиная в средней комнате молиться, не вслух. Он встает, начинает орать, мешать и так далее. То есть, вот это показывает действие молитвы, что те бесы, которые человека окружают, они его начинают...
Трясти.
Да, трясти. И он не говорит, что там что-то ему мешает или не дает спать, а конкретно уже на жену нападает. Понимаете как? Вот первое – молитва. Второе – надо попробовать человеку объяснить. Все равно какие-то ремиссии у него есть. То есть, он сколько-то дней пьет, сколько-то не пьет. Вот когда он не пьет, с ним надо беседовать, что давай мы как-то решать эту проблему. Там, опять же, все индивидуально. Сейчас я не смогу все конкретно сказать. Но без помощи Божией здесь не обойтись. А за мужа надо бороться, потому что, ну, вина жены в данном случае тоже есть. Пусть она не такая большая, но где-то поощряла, где-то разрешала, закрывала глаза. Ведь человек спивается не за один день и даже не за один год. Это же десятилетиями все происходит. Надо вытаскивать человека. А так бросить-то проще простого, что пускай он под забором помирает. Что и происходит, в принципе, очень часто.
А скажите, в каждом человеке есть вот это зернышко веры?
Думаю, что да. Откуда же оно просыпается, когда Господь посещает? Нож откуда-то берется. Думаю, что в каждом человеке оно есть, но, опять же, человек сам решает, полить его или затоптать. Этот вот зернышко, вот этот росток. Или выращивать его, как садовник выращивает там бережно какие-то деревца и кустики. Ну, или, значит, вырвать вместе с сорняками и прочее выкинуть.
Вот я хотела вас спросить еще о чувстве веры. Действительно ведь Господь держит каждую человеческую душу. И чем каждая душа отвечает на это? Вопрос, мне кажется, на сегодняшний день такой непростой. По поводу обновленчества. Вот всегда были обновленцы в нашей церкви. Они есть и сегодня. Вот что вы думаете по этому поводу?
Обновленцы? Ну, как вам сказать? Может быть, обновленцами я бы их и не назвал, хотя я не специалист в этом вопросе. Может, как-то
они их... тоже очень верят по-своему.
Да, я понимаю.
И считают, что...
Может быть, их лучше назвать какими-то... Как бы это точнее выразиться? Ну, что-то как бы прогрессивное хотят вести, в ихнем понимании прогрессивное, что-то изменить. Здесь дело в том, что не всегда эти изменения к лучшему, и какие-то изменения на уровне церкви, они все равно должны происходить с помощью соборного разума. То есть, это не один человек это все решает. Так же, как, допустим, перевод на русский язык богослужений. Я думаю, что со временем когда-то к этому придем, но должно пройти время, потому что даже технически перевести с церковно-славянского на русский достаточно сложно. И этих слов, которые трудно переводятся, ни один и ни два. Некоторые слова вообще приходится переводить целым предложением, чтобы понять смысл слова. Какие-то другие нововведения, но если они не касаются учения церкви, например, ну не знаю, там скамейки в церковь вести, например. Думаю, что страшного в этом чего-то такого нет, но традиция есть традиция, и она, думаю, православными особо не будет воспринята хорошо. То есть, опять же, сколько людей, столько и мнений. Кто скажет, что хорошо, кто скажет, что плохо. Но обычно во всех храмах есть скамеечки возле стен, куда немощный человек может сесть. Я не помню, где-то вот вычитал такой пример, и всегда его привожу. Вот вы работаете, да, я работаю. Вы захотели пойти в отпуск, вы написали заявление, пришли к своему начальнику, вы постучались в дверь, он вам разрешил заходить, если не разрешил, вы ждете, смиренно стоите. Вы зашли, начальник не в настроении, вам не предложил сесть, ну или по какой-то другой причине. Вы не сядете, вы стоите, как воспитанный человек. Он вам подписал, не подписал, вы вышли, ушли. Здесь человек стоит перед Богом в храме. Уж если перед земным начальником стоит, то уж перед Богом надо стоять. Еще раз говорю, что есть немощные люди. Но обычно такие люди, они стоят. А человек достаточно физически сильный, но не натренированный, так скажем. Вот он приходит, говорит, то я уже не могу стоять, мне так плохо, тут я вспотел, тут жарко, тут меня толкнули, пойду-ка я посижу. Ну, вначале, я думаю, это в начале духовного пути. Может быть, это и хорошо, можно ему дать посидеть. Но если силы есть, то я считаю, что все должны стоять перед Богом.
Ну да, ну вот по поводу вот этого вопроса обновленчества. Если бы это было бы так все безобидно, и ну вот сам перевод, например, церковнославянского языка, да, богослужение с церковнославянского языка на русский язык, это, ну, на мой взгляд, даже слова не могу подобрать.
Еще раз говорю, это должен решать собор. Это не один человек должен решать, что я вот у себя на приходе там перевел, такой умный, и начал там служить на русском. Или еще что-то подобное вел. Есть церковь в полном понимании этого слова, да? Есть священноначалие, есть самые различные комиссии, которые решают эти вопросы. Есть синод, в конце концов, конечная, так скажем, инстанция, которая решает многие, ну, практически все церковные вопросы. Поэтому на сегодняшний день как есть, так и должно быть. И хотим мы или не хотим, всегда будут консерваторы, всегда будут либералы. Всегда будет центр.
В церкви.
Ну, в церкви, конечно. Сколько людей, столько
и мнений. И в церкви.
Ну, а как? В церкви же тоже люди. Только здесь уже не, мы говорим не о политике, там, правой и левой. Мы говорим вот о богослужении, об обновленчестве. Есть и консерваторы, которые там по одной дощечке ходишь, на вторую уже никак.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня в нашей студии настоятель храма преподобного Серафима Саровского города Новоуральска, отец Алексей Ермаков. Батюшка, вот я вам хочу зачитать такой отрывочек из статьи Владимира Легойды. И очень бы хотелось, чтобы вы его прокомментировали. Еще на православном сайте можно встретить постоянную междоусобную ругань участников православной блогосферы. Состояние ее и уровень можно нередко оценить хлестким выражением. Самая главная проблема православных – это то, что каждый из них считает себя самым православным и плюет на всех остальных. Бывает так. Два человека говорят одно и то же, но одному ты веришь, а второму, хоть тот и говорит красивее, нет. Почему? Да потому что сам он так не живет. И в своих поступках не следует тому, о чем он говорит. Можно просто посмотреть, меняется ли человек, и немаловажно при этом, как он меняется. Становится ли он более добрым, более великодушным, более честным, более сдержанным, более рассудительным, более чутким к нуждам других, более неприхотливым в своих потребностях, менее упрямым, менее корыстным и менее капризным. То есть уважение к собеседнику, выражаемое в спокойном, ненавязчивом изложении своей позиции. А Блез Паскаль сказал, что есть два типа людей – праведники, считающие себя грешниками, и грешники, считающие себя праведниками.
Ну, в чем вопрос?
Вот я хотела бы, чтобы вы как-то это прокомментировали.
Ну как, все правильно сказано. Тут, как говорится, не добавить, не прибавить.
Но мы же считаем себя идеальными. В некоторой степени.
Ведь отцы же святые говорят, что все грехи от гордости. А здесь я сам, бывает, захожу на некоторые форумы, участвую крайне редко, в основном почитать, о чем говорят. Ну, все правильно сказано. Каждый православный православней другого православного.
Ну, это очень грустно, на самом деле. Вот это как бы такая ситуация, это не просто падение в яму. Это даже, мне кажется, что-то более больше, чем гордость.
Ну, а что может быть больше, чем гордость?
Когда, я не знаю, но когда человек уже вот в такой степени деградирует внутренне, называя себя православным человеком и не понимая вообще, что такое исповедь, покаяние, а вот когда сводится все вот в такие уразумения,
мне последнее время,
очень грустно
становится.
Мне
последнее время как-то стало попадать... Такое вот выражение, что Бог у меня в душе. И раньше его, конечно, слышал.
Да, очень
просто
часто.
Просто сейчас как-то вот часто и в газетах, и в СМИ. Так вот, я просто рассуждал на эту тему. Вот тот Бог, который в душе, он Бог с маленькой буквы. Ну, или даже божок, можно сказать, какой-то. Бог, он только может быть один. Если два Бога, то они уже не абсолютные. То есть, один кто-то... Если они одинаковые силы, так скажем, как... То есть Бог – это абсолют, который находится везде, для которого нет ничего невозможного. и какая должна быть душа, чтобы туда вместить. То есть это какая-то иллюзия, какой-то карманный бог, с которым я в своей голове договорился и живу так, как мне хочется. Я его спрашиваю, что можно мне? Я же православный, можно вот того пнул православного на форуме? Конечно, можно, говорит он мне. И я, значит, уже начинаю там свою линию гнуть. А это же очень приятно, что я самый умный. Ну, по крайней мере, опять же, в своей голове. И здесь вот эти колесики гордости не цепляются, цепляются, цепляются. И уже весь механизм всех грехов запускается в движение. И совершаются другие грехи. Вот если смотреть, немножко отвлечемся от этого вопроса, смотреть недавние события, почему... Вот просто в этом году я обратил внимание, что очень много людей идут на купели. Мне кажется, раньше было гораздо меньше. Пошла такая легенда, опять же придуманная людьми, что омываются грехи в крещенской купели. И человек, чтобы не утруждать себя духовно, а исповедь – это труд, да, особенно если это первая исповедь, я по себе помню, в зрелом возрасте уже пришел к вере, и когда стоишь в очереди на исповедь, там может и живот скрутить, и в пот бросить, ну, все что угодно. Зато когда поисповедовался, уже как бы, знаете, как из воды выпрыгнул и легко дышишь. Так вот, такая легенда, что можно омыть свои грехи, это как раз вот карманный бог подсказал, что давай-ка ты искупайся, и все будет хорошо. А у таких людей на самом деле веры нет. И сидят и пишут то, что им вздумается, считая себя самыми умными.
А вот ответьте тоже, пожалуйста, на такой вопрос. Когда наши близкие, родные люди, видя, что мы ходим в храм, посещаем его уже много лет, говорят нам о том, что ты совершенно не меняешься, если не становишься хуже.
Да-да-да.
Вот, а мало того, что то есть, какой ты был такой, ты и остался, и так далее, и тому подобное.
Я знал одну семью, но на самом деле их несколько, но вот, по крайней мере, так вот у меня яркие воспоминания. Муж с женой средних лет, причем ситуация несколько парадоксальная, если обычно из семьи жена ходит в храм, то здесь муж ходил. Вот, он в молодости сильно злоупотреблял спиртным, боролся со своей страстью, но иногда у него были падения. То есть он начинал пить. Ну, по сравнению с тем, что было, это, конечно, уже было все гораздо лучше. И человек на самом деле старался. А жена его обвиняла в том, что он хоть и ходит в храм, то есть она была противником этого, хоть и ходит в храм, но лучше он не становится. Ну, конечно, он лучше становился, просто она... Ну, не знаю, по своей личной злобе или по каким-то женским там вот этим пониманиям ситуации, так его обвиняла. Может быть, это правда, может быть, неправда, но если человек стремится к лучшему, это же не за один день, так было бы очень просто, покрестился и все уже.
А вот можно ли вести полемику, например, с такими людьми, что-то им объяснять? Это же ведь, по-моему, так глупо ведь, правда? Что-то говорить о себе, что да, лучшее. Я вот сам вижу. Или а вот батюшка видит там, что я становлюсь другим.
Я думаю, что такие люди сами поймут.
То есть оправдываться получается.
Православная как-то, да? Жизнь – это самая яркая, самая лучшая проповедь. Я имею в виду жить по-православному. Да. Если бы все православные жили так, как написано в Евангелии, то, как сказал один индус, весь мир лежал бы у ваших ног. Но, к сожалению, это вот далеко, далеко не так. Это человеческий фактор, это понятно. Мы не святые, где-то и раздраженность может быть, где-то усталость может быть, что-то, вот, я думаю, что вот у этой женщины, у жены моего знакомого, у нее какие-то прошлые обиды были, вот, когда он изрядно выпивал. Может быть, из-за этого она его так обвиняла.
Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей передаче принимал участие настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отец Алексей Ермаков. Мы сегодня говорили на тему, а была ли у человека вера, и о зарождении веры, об этом таинстве человеческой души.
Ну что, хотел бы всем радиослушателям пожелать спасения. Если кто-то ходил в церковь и в силу каких-то причин, самых различных, может быть, перестал ходить, желаем вернуться в церковь, преодолеть эти искушения, которые в первую очередь в душе. Кто в церковь не ходит, опять же, в силу каких-то причин. Желаю подумать, поразмышлять, понять, для чего надо ходить в церковь и прийти к Господу, потому что, как я уже говорил, Господь не может быть где-то в кармане или еще где-то там в душе. Есть храмы Божьи, есть священники, у которых можно спросить, опять же, не у бабушек, что пришел в храм, там, ну-ка, как мне там сделать, тебе там такое могут рассказать, что глаза на лоб вылезут. А именно надо приходить к священнику и у него спрашивать совета. И в первую очередь спрашивать совета полезного для души, потому что большинство людей приходят с какими-то материальными проблемами, которые священник не должен решать. Надо ли покупать квартиру, надо ли куда-то переезжать и так далее. Это, я считаю, каждый человек должен решать сам. А как спастись, как уберечься от греха, вот это надо, конечно, спрашивать у священников. Ну и пускай Господь благословит все ваши добрые начинания.
Батюшка, большое вам спасибо за то, что вы ответили на интересующие нас вопросы. Привет городу Новоуральску.
Вам спасибо за то, что пригласили.
Рад вас видеть и слышать. Всего вам самого хорошего.
Спасибо, Господи.
До встречи, до свидания.